Смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире «Особое мнение». Со своим особым мнением в гостях сегодня политолог и приглашенный научный сотрудник школы Флетчера Университета Тавца Павел Лузин. Добрый вечер.
Здравствуйте всем.
У нас есть вопросы в чате, но я думаю, я отложу их немножко на потом. Мне хочется начать с возможного переписывания ядерной доктрины. Рябков, замглавы МИД, сказал, что из-за действий США и НАТО, возможно, ее изменят. Это пустые угрозы, на ваш взгляд, или действительно могут внести какие-то изменения в ядерную доктрину?
Ну, там не очень понятно, что можно вообще в этой доктрине еще поменять, потому что там довольно широкие трактовки того, когда ядерное оружие может России применяться, включая, например, и сугубо неядерный конфликт, да, в котором под угрозу поставлено существование Российской Федерации, а что под этим понимается, тоже не очень очевидно. Поэтому, ну не знаю, может, будут пытаться что-то уточнить, там как-то какие-нибудь, знаете, например, нанесение удара конвенциональным высокоточным оружием по каким-нибудь объектам критической инфраструктуры может быть воспринято как угроза существованию страны. Вот что-нибудь в этом духе. Это будет жуткий канцелярит. Ну, если появятся эти изменения и будут они опубликованы, ну, тогда можно будет обсудить что-то по существу. А сейчас гадать бесполезно.
А вообще имеет значение, что записано в этом документе? На него будут ориентироваться, принимая решение о там, ядерном ударе?
Ну, дело в том, что эти доктрины, они публичны как раз для того, что они служат документальным и отчасти да, дипломатическим инструментом сдерживания. То есть система ядерного сдерживания, она базируется не просто на том, что у одной страны есть там, да, ядерное оружие, у другой страны есть ядерное оружие, там еще у кого-нибудь есть ядерное оружие, а еще и на том, что другая сторона осведомлена о том, при каких обстоятельствах страна ядерное оружие собирается применять.
Но просто есть ощущение, что на публичной какой-то арене Россия бегает вот так вот с ядерными ракетами и кричит, а вот сейчас, а мы можем, а мы в любой момент, и как бы здесь что еще говорить?
Но смотрите, за последние 2.5 года Россия делает это не первый раз. Да? Буквально там в феврале 22 года были там учения «Гром». Потом осенью 22 года, мы помним, да, там бегал там Шойгу, кто-то еще, тот же Рябков, и говорили про какие-то там грязные ядерные бомбы. Потом февраль 23 года Россия заморозила свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Одновременно сказала, что вот мы там к июлю 23 года разместим на территории Белоруссии свое ядерное оружие. Сейчас, там, даже не сейчас, еще вот зимой да, этого года, Путин несколько раз говорил там про то, что ядерное оружие в космосе нет, мы не планируем, а вот что-то с ядерной энергетической установкой возможно. Ну, в общем,
ну, и
сейчас уже...
на питерском форуме Путин говорил долго про ядерное
Конечно.
Оружие. Учения ну,
да,
сейчас
да, да.
идут.
Да, 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 да. И это все очень... Знаете, с одной стороны, это похоже на... действительно такой, знаете, шантаж периодически, постоянный, а вот мы сейчас, вот, а вот если бы не мудрый гений российского руководства, то вот всякие шизофреники, бы, которые призывают там, да, и в журналах, и с телеэкранов там, ударить то по Познани, то по Амстердаму, то еще что-то.
То на российской вот... территории.
Да, да, да. Вот если бы... не мудрый гений российского руководства, то вот эти бы давно взяли власть и нанесли бы ядерный удар. Поэтому давайте с нами договариваться. Да? То есть фактор шантажа, да, фактор такой, знаете, такого серьезного, очень сильного, успокоительного, да, для внутренней аудитории, что, ребята, ну вот что-то идет не так, а и вы вроде начали догадываться о том, что что-то идет не так. Но не забывайте, у нас есть ядерное оружие, и поэтому будьте спокойны, все в конце концов пойдет так, как нужно, потому что у нас есть ядерная бомба, да? То есть внутреннюю аудиторию тоже нельзя списывать со счетов. Ну и сугубо инструментальный момент этого всего шантажа – то, что Россия на самом деле ведь пытается торговаться. Она пытается торговаться, она говорит, и Путин об этом говорил вот тоже там, в январе-феврале этого года, что, ребята, давайте мы готовы к новым договорам, нормальным работающим договорам в области там, сокращения вооружений ядерных. Но в обмен мы хотим, чтобы вы с нами договорились по Украине. И, допустим, вот даже недавний вот этот путинский спич на Петербургском форуме, он же там озвучил, что российское там, нестратегическое ядерное оружие имеет мощность там, 70-75 килотонн. А ведь этого раньше никто нигде никогда не озвучивал.
Серьезно?
То есть... Да, ну, эксперты там оценки свои давали, но официально российское нестратегическое ядерное оружие, оно не охвачено никакими договорами. И нигде ни его количество, ни его мощность, ни его номенклатура официально не раскрывались. Были там в самом начале 90-х такие президентские инициативы, президентов США и, по-моему, еще Горбачев, но Ельцин это реализовал. Такие односторонние, но они были синхронизированы. Так вот, по этим односторонним инициативам, в общем-то, нестратегическое ядерное оружие было из войск забрано на базы хранения, там отказались от так называемой ядерной артиллерии и так далее, и так далее. Там старый документ, можно посмотреть, но... То есть какую-то номенклатуру, какое-то представление о номенклатуре эти документы нам давали. Но о нынешней номенклатуре, ну, мы знаем, да, что там для ракет «Искандер» есть ядерные боеголовки. Там для крылатых ракет есть ядерные боеголовки. Но в целом ни номенклатура, ни количество нам досконально неизвестны. А мощности подавно. А тут официальное лицо, да, государство, глава государства говорит о том, что вот мощность 70-75 килотонн. Ну, интересно. Но это вот к вопросу об инструментальном характере всего этого шантажа. Да, что, ребята, вот мы даже готовы вот вам раскрыть... информацию частично хотя бы о своем стратегическом ядерном оружии, где-то документальную закрепить, но давайте, пожалуйста, с нами начните разговаривать, потому что Россия, на самом деле, она сейчас очень нуждается в передышке в войне. Ну, по крайней мере, она стремится ее всеми силами заполучить.
Почему вы считаете, что Россия нуждается в этой передышке? Россия постоянно говорит о том, что не против бы прекратить военные действия, во всяком случае, открытый военный конфликт и прийти к каким-то переговорам, но вроде нет ощущения, что вот все, Россия на последнем издыхании, ей очень нужна пауза.
Понимаете, нельзя на последнем издыхании приступать к переговорам, потому что тогда у вас нет свободы рук. Да, вы должны просить передышку до того, как у вас не останется выбора. Ведь Россия на самом деле начинала разговоры, да, о передышке в войне, не о прекращении войны, а о передышке в войне еще весной 22 года, потом осенью 22 года, потом весной, там, в самом начале лета 23-го года.
Ну, в общем, ощущение, что она и не прекращала.
Постоянно. Но это такими, знаете... этапами происходит. Эти инициативы обычно привязаны к какой-то военной активности российской, потому что Россия хочет все-таки каким-то переговорам подойти с сильных позиций, ну или с относительно сильных позиций. Но в реальности, если мы посмотрим все объективные факторы, да, начиная от того, чем Россия сейчас воюет, заканчивая там, стонами, которые доносятся периодически из российского военно-промышленного комплекса, то, в общем-то, России тяжело. Да? Россия вот эту войну на истощение, она ее не тянет. Не тянет.
Конкретно можете привести признаки того, что Россия не тянет войну на истощение?
Переход на технику, которая давно снята с вооружения. Да, там танки Т-62, гаубицы там Д-10, Д-20. Снять, возвращение в строй значительной части гаубиц Д-30, которые были выведены из сухопутных войск, например, еще там 10 лет назад. Кроме того, опустошение баз хранения. Да, то есть на базах хранения там всякие там Т-72, Т-80 танки, да, там всякие БТР, бронетранспортеры, там БМП снимаются массово, ремонтируются, там каннибализируются, отправляются на фронт. Кроме того, там, когда российская армия уже проводит там наступательные действия, сидя на мотоциклах, да, но это тоже показатель на самом-то деле.
Но у нас ведь при этом куча денег сейчас вбухивается в военную промышленность, которая, вероятно, судя по количеству денег, которые туда отправляются, работает, работает исправно и что-то производит.
Ну, смотрите, во-первых, я всегда призываю не мерить войну деньгами.
Почему?
Деньги — это важный фактор. Но
почему?
Не, ну, потому что, слушайте, даже в 17 веке, когда доктрина меркантилизма торжествовала, и количество золота в сундуке, оно в значительной степени определяло способность воевать, даже в 17 веке война одним золотом не определялась. Да? Потому что война — это сложный политический акт, да? Социально-политический акт, в котором задействованы большие массы людей. И эти люди что-то делают или чего-то не делают, делают хорошо, либо делают плохо, с огоньком или без огонька, и так далее, и так далее. То есть война — это, в первую очередь, воля, да, к войне. И в данном случае как бы размер денег, он даже может быть и вторичен. Это если генерально, да, вот про войну говорить. Поэтому количество денег не самая главная история. Да? Есть еще оборудование, есть еще человеческий капитал, есть еще качество подготовки офицерского состава, количество этого офицерского состава и так далее, и так далее, и так далее. Но если говорить конкретно про ВПК, то закачиваете вы деньги в ВПК. В ВПК же есть издержки. И эти издержки, они ведь не только здесь, в моменте, существуют. Да? Есть еще накопленные издержки, есть убытки. Ведь ВПК российский, он убыточен. Он убыточен. Он каждый год генерировал, там, во второй половине 2010-х годов, каждый год российский ВПК генерировал по 200-300 миллиардов рублей чистых убытков. Да, в бухгалтерской отчетности там это все причесывалось, показывалось, что эта корпорация прибыльная, эта корпорация безубыточная, туда-сюда, пятое-десятое, но тут у нас дебиторская задолженность, тут у нас кредиторская задолженность, мы с этим всем справляемся, управляемся. Но в реальности он генерировал убытки, потому что регулярно с 2016 года Минфин гасил эти убытки, по кредитам, да, эти все убытки трансформировались в кредиты, Минфин гасил. Ну, то есть правительство по своим обязательствам гасило. То есть мы с вами, как российские граждане, гасили эти убытки. Вот. А с 22 года ситуация ведь не улучшилась. И издержки выросли. И даже убытки стало невозможно скрывать. Потому что 22 год, помним, да, чем закончила, например, Объединенная судостроительная корпорация. Да, она закончила с убытками, которые они пытались полгода посчитать, как-то привести к какому-то приемлемому значению, получили 20 миллиардов рублей, вроде не так много, но в итоге смена руководства судостроительной корпорации, да, и отдача ее в ВТБ. Роскосмос то же самое. 22 год заканчивается убытком 50 миллиардов. А в конце 23-го года Юрий Борисов заявляет, а нет, мы 22-й там пересчитали, там у нас убыток 18 миллиардов, но это с помощью правительства. Ну, то есть там просто задним числом им накинули денег. И так везде. Да, Ростех, он упорствует, самый крупный, да, у нас конгломерат такой, он упорствует, он говорит, нет, у нас убытков нет, но у нас прибыль до уплаты налогов снизилась. Вот. Это значит, что издержки выросли. Да, у вас выручка растет, а прибыль снижается, значит, у вас растут издержки. И так далее, и так далее. И там внутри Ростеха же есть тоже разные, да, там всякие объединенные авиастроительные корпорации, у которой кредитная нагрузка выше, чем вообще там ее выручка, краткосрочная кредиторская задолженность у нее выше, чем вся ее выручка годовая, и так далее, и так далее. Поэтому эти деньги, которые сейчас вкладываются, да, это погашение убытков, это компенсация выросших издержек, это инвестиции в расширение производства, которые пытаются реализовать, это амортизация капитала. Ведь оборудование сейчас работает в более интенсивном режиме, а надо запчасти покупать, надо всякие жидкости там покупать, надо детали и прочее, прочее. Все надо покупать, а это все дорого. А с учетом того, что санкции, это становится еще дороже. Да, то, что раньше вы привозили за X рублей или долларов в Россию, сейчас из-за санкционного режима, да, это стоит 2X, иногда 1.5x, иногда 3x и прочее, прочее. Это все требует очень больших расходов. Поэтому
деньги же находятся и забирают из других сфер и направляют в военную сферу, где гарантия, что Россия не сможет продолжать вот этот вот вялотекущий военный конфликт. Я имею в виду вялотекущий в том смысле, что не меняется как-то линия фронта существенно, хотя
Он не вялотекущий, это конфликт высокой интенсивности.
Я имею в виду не активность боевых действий, а именно перемещение вот этой линии фронта. Она сейчас кажется...
Линия фронта не имеет значения, да, там, не знаю, Первую мировую вспоминайте, там все стояло намертво за некоторыми исключениями, но при этом это была кровавейшая бойня. Вот. Здесь сегодня примерно то же самое. Да?
Так вот, где гарантия, происходит, что Россия не сможет продолжать это многие годы?
Ну, у России кончаются запасы военной техники на базах хранения. То, что Россия сберегала со времен Советского Союза, да, вот ей в наследство достались там огромные базы хранения техники. Вот Россия это сберегала. Можем потом когда-нибудь отдельно обсудить, зачем она это делала, почему и когда эта идея реваншизма вообще зародилась и когда она стала доминирующей в российском политическом дискурсе, да. Но так или иначе, 30 лет техника береглась, что-то там где-то подшаманивалось и так далее. Вот сейчас это все активно расходуется. И у этого есть предел. А пока вот по всяким таким консенсусным оценкам, меня и коллег, может, они ошибочны, мы посмотрим это в каком-то будущем году, но вторая половина 2025 года, вот когда количество техники на базах хранения подойдет к своему критическому значению, когда ее там станет просто... Ну, когда ее там не будет.
Ну, вот сейчас Путин поедет в Северную Корею, во Вьетнам. Может, ему там что-нибудь выдадут? Не знаю, Иран вполне возможно поделится чем-то
хорошим. Северная Корея и Иран уже выдали.
Может, еще выдадут? Что, неужели России нечего предложить? Ну, Запад же снабжает Украину оружием. Почему Северная Корея не может снабжать Россию?
Но вы не забывайте, что такое западная промышленность, что такое северокорейская промышленность, что такое российская промышленность. Все-таки там, вся российская промышленность, модернизированная с 2000-х годов, она сидит на западных или на японских, или на южнокорейских станках. А, соответственно, к этим станкам нужны запчасти, нужны жидкости, масла и присадки, прочее, прочее, прочее. Вот. Сейчас доступ к этому оборудованию практически отрезан. За редкими там, какими-то исключениями, обходными там, путями, которые, в общем-то, не позволяют компенсировать. Китайское оборудование не позволяет компенсировать выпадающий массив немецких, там, французских, американских станков. Не позволяет по своим техническим характеристикам. Поэтому здесь в долгую Россия не тянет. В долгую Россия не тянет. И самое-то главное, что российские чиновники это прекрасно понимают. И российские руководители всяких этих госкорпораций военно-промышленных, они тоже это прекрасно понимают. Почитайте интервью там, того же Борисова там, или там, Чемизова. уволенного в прошлом году Рахманова, его там предыдущее интервью, они все прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что как бы хорошего будущего у них нет.
Хорошо. Если поговорить про человеческий ресурс, вы его как раз упоминали среди того, что нужно для ведения войны. О нем что сейчас можно сказать? Путин называл, кажется, цифру в 160 тысяч контрактников за текущий вроде как год, которые пришли служить российской армии.
Ну, здесь, если эта цифра правильная, ну, мы знаем, что по прошлому году, да, были там такие всякие трюки административные с количеством контрактников.
В смысле, с подсчетом или с чем?
Да. Количество контрактов не равно количеству людей.
В смысле?
Количество заключенных.
Это как?
Ну, вот помните, с чего начал Белоусов свое министерское...
С того, что мобилизации не будет?
Действие. Нет, он сказал в Совете Федерации, что ошибаться можно, врать нельзя. И в этот же день был арестован начальник кадрового управления Министерства обороны. Угу. Может быть, это не связанные, конечно, истории, но, на мой взгляд, они связаны. Потому что история с 490 тысячами контрактников, я с числительными начал запутываться, да. Так вот, 490 тысяч контрактников, которые за 23-й год вроде как были набраны, да, это началось с мая 23-го года, когда вот арестованный начальник главного управления кадров Минобороны вступил в свою должность. То есть там начались какие-то мухляжи. Так вот, суть-то в том, что некоторые люди по два раза подписывали контракт, некоторые там по три умудрялись подписать раза. И кто-то переподписывал контракт истекший и так далее, и так далее. И получалось, у вас получается 490 тысяч контрактов заключенных. Но это не равно тому, что у вас есть 490 тысяч человек. У вас меньше человек. Контрактов много, а человек меньше. Вот. Так вот, если 160 тысяч за 5 месяцев этого года – это правильная цифра, если они какие-то уроки извлекли и перестали мухлевать, что сомнительно, но допустим, то в месяц получается 32 тысячи контрактников, допустим. И это бьется с тем подсчетом, который я пытался там делать для одного исследовательского центра, который в России сейчас нежелательно признан нежелательным. Этот подсчет я делал где-то в феврале. В феврале, начале марта этого года. О том, что при нынешнем уровне потерь, при там размере, оценочном размере российской группировки войск, российской армии надо вербовать в месяц 20-30 тысяч солдат новых на войну для того, чтобы избегать мобилизации такой вот принудительной. Вот если 32 тысячи они вербовали в месяц при нынешнем уровне потерь, ну, значит, они пытаются эту планку как бы выдержать и даже там по верхней границе этой планки проходят. Ну, посмотрим. Пока сложно сказать, учитывая, что проблемы с рекрутингом есть, а это признает и Белоусов эти проблемы признавал, и некоторые эксперты российские, которые такие как бы лояльные Министерству обороны, будем так говорить, они тоже это признавали. И тот факт, что сейчас там Россия пытается набирать там и в Индии, и в Африке где-то каких-то там наемников, контрактников. И тот факт, что ценник, да, там вырос там в некоторых регионах, подъемные стали платить больше, в большем объеме. И тот факт, что сейчас активно пытаются рекрутировать подследственных, да, не заключенных, а именно подследственных.
Ну, кажется, не просто пытаются, а вполне себе рекрутируют.
Ну, рекрутируют, да, но имеется в виду, мы не знаем объемы. Да, с заключенными мы, по крайней мере, там, могли, ну, у нас есть данные, да, по заключенным, сколько их забрали за 23-й год. А вот сейчас с подследственными таких данных нет.
Да, но, судя по всему, колонии и какие-то следственные изоляторы – это все еще надежный источник для человеческого ресурса.
Уже меньше, потому что все-таки население, да, тюремное так называемое, мужское, кстати.
А
да,
женское?
Женское там было порядка 40 тысяч, 40 с небольшим тысяч, ну, на начало 22 года 440, 445 тысяч было заключенных всего, из них 40-45 это женщины, соответственно, 400 мужчины, а на конец 23 года тюремное население составляло 260 тысяч человек. Я думаю, доля женщин не сильно изменилась. То есть доля, ну, где-то мужчин было там, наверное, где-то 220 тысяч. Было 400, стало 220, да? Что-то случилось. Поэтому вот масштабы вербовки в колониях мы знаем, но часто вербовать сложнее стало. Во-первых, люди все-таки какую-то информацию получают, и, ну, жить все хотят. У ФСИН есть же своя большая экономическая деятельность, да, предприятие, производство и так далее. Плюс на этот контингент тюремный сейчас варежку развивают ведь заводы. Угу. Да, есть АвтоВАЗ, есть Уралвагонзавод, есть там ЧТЗ Уралтрак, есть Омск-Трансмаш и так далее.
Кто
они
в приоритете,
хотят...
Минобороны или Омск-Трансмаш?
Ну, понимаете, без Омск-Трансмаша Минобороны не на чем будет воевать. То есть, куда ни кинь, всюду клин, да? То есть, вилка получается такая интересная. А, плюс еще есть БАМ, да, где тоже там ходили разговоры, я не знаю, чем в итоге закончилось, о привлечении заключенных к расширению, да, вот пропускной способности этой магистрали. Но... Везде есть потребность, да, и хорошо, вы из этих там количества заключенных вы можете еще кого-то забрать, но уже не в тех объемах, которых вы забирали в 23-м году, именно поэтому переключились на подследственных.
Угу. По поводу женщин, просто сейчас как раз начали снова обсуждать эту тему. «Нью-Йорк Таймс» написали, что вербовка уже идет женщин на войну, что их уже отправляют туда. Москалькова сказала, что женщины-заключенные просятся на фронт, но пока ни одна осужденная не была туда отправлена, в зону боевых действий. Вот активация этой темы, она говорит о чем-то?
Ну, смотрите, с одной стороны, у нас есть с вами знание, да, что в российской армии служат 37 тысяч женщин. Но есть также знание, что это количество все последние годы стабильно сокращалось. То есть где-то 8 лет назад было порядка 45-46 тысяч женщин в российских вооруженных силах. На воинских должностях, не на гражданских должностях, на воинских. Сейчас где-то там 37. То есть идет сокращение, да, российская армия почему-то для женщин не привлекательное место работы службы. С другой стороны, мы знаем, что есть армии, где женщины служат наравне с мужчинами. Да, это израильская армия, это американская армия, это украинская армия, кстати. Да? Но что мы также знаем, что для того, чтобы массово в армии, в любой, служили женщины, требуется огромная работа и образовательной системы, и работа по повышению культуры общей, человеческой. Вот в Украине, да, эта работа велась, ну, с 2014 года вообще. В Израиле эта работа велась все десятилетия существования государства Израиль. В США эта работа велась последние лет 40, потому что там довольно массовый набор женщин на контракт начался где-то в 80-е годы, в 90-е продолжился. И там была куча проблем с этим. С тем, как бы с улучшением культуры взаимоотношений там, и так далее, с изменением там, образовательных подходов и прочее, прочее. В России ничего этого сделано не было. Те женщины, которые служат в российской армии, в основном это жены. жены офицеров, которые служат на там ефрейторских должностях где-то при штабе, либо там связисты, там военные финансисты, прочее, прочее, прочее. А набирать вот просто так, а давайте мы сейчас наберем женщин в строй, а для этого система не приспособлена для того, чтобы там служили женщин. Она не приспособлена никаким образом. Даже элементарно, пардон, санитарно-гигиенически она не приспособлена к тому, чтобы там женщины служили.
Вопрос, насколько эта неподготовленность будет учитываться при решении о вербовке женщин-заключенных, если их еще не используют на фронте?
Ну, понимаете, директивно можно попытаться сделать все. Да? Другое это дело, что вот у нас есть же опыт вербовки обычных заключенных. Мы знаем, чем это для заключенных кончается в массе своей. И навербовать женщин, ну опять же, видите, женщин их 40 тысяч. Да, их в 10 раз меньше, чем мужчин было изначально. У кого вы? Ну, наберете вы 1000 женщин, они за неделю все закончатся у вас. Перед этим, да, они там попадут в мужские коллективы, и что-то там тоже какие-то инциденты будут, эксцессы. То есть ничем хорошим это в любом случае не закончится, если такое решение будет принято.
А разве есть для них вообще разница, закончится это хорошим или нет? Просто я что-то как-то, судя по отзывам, в том числе по тому, что пишут различные Z-блогеры, к человеческому ресурсу относятся не то чтобы очень уважительно в российской армии.
К человеческому ресурсу относятся не очень уважительно, но вопрос, как вы этим ресурсом управляете. Потому что мужские коллективы, они на там, психологическом уровне устроены таким образом, что через мат и пинок можно чего-то добиться. Краткосрочно. Угу. Долго это все разрушительно воздействует на вооруженные силы. Но в краткосрочно можно чего-то добиться. А вот если пьяный, я не знаю, там, командир матом и пинком попытается отправить воевать женщин, ну, я не знаю, чем это может обернуться и насколько даже краткосрочный эффект будет соответствовать ожиданиям этого командира, будем так говорить.
Давайте про срочников немножко поговорим. «Новая газета» опубликовала материал, согласно которому сейчас на фронт, ну, извините, не на фронт, призывают в армию на срочную службу людей, в том числе с серьезными заболеваниями, с астмой, у кого-то был компрессионный перелом позвоночника, в общем, множество проблем со здоровьем, очень серьезных, которые не подразумевают призыва на срочную службу. Эти причины игнорируются, эти проблемы игнорируются, людей забирают еще до решения суда в случае оспаривания. Зачем? Я не очень понимаю. Все-таки срочников пока на фронт, кажется, не отправляют. Вот конкретно в зону боевых действий. Зачем нужно людей в таком количестве насильно забирать в армию?
Вот смотрите, во-первых, план по срочной службе, по призыву, да, он увеличен. Он 150 тысяч сейчас. Да, это не пиковые значения, да, там 10 лет назад можно вспомнить, что были уже такие цифры, а 12 лет назад были и большие цифры, когда на годичную службу переходили, да, там план был до 300 доходил тысяч. Другое дело, что тогда были, а, недоборы, и, б, тогда была другая немножечко демографическая ситуация. А сейчас все-таки поколение меньше, чем были. В этих поколениях учится людей больше. А у нас там сколько у нас? Ежегодный выпуск там бакалавров, специалистов, только высшее образование, да, там где-то 800 тысяч человек. Плюс еще где-то там 700-800 тысяч, это среднее специальное. Тоже люди с отсрочками, да, то есть в моменте у вас несколько миллионов призывников просто учатся. и всеми силами собирается продолжать это делать. Почему? Потому что отсрочка сейчас снова в цене. То есть вилка здесь есть демографическая. Дальше. Срочники являются главным. Ну, за исключением тюрем, понятно, да, но вот в нормальной ситуации, вот, там, до 22 года, да, срочники – это главный источник для пополнения контракта. Потому что среди срочников идет эта работа основная, разъяснительная, промывательная. То есть людям на мозги капают с первого дня. Особенно если, допустим, человек со средним специальным образованием либо с высшим образованием, ему с первого дня он приходит в военкомат по повестке на срочную службу, а ему говорят: слушай, давай контракт подпиши. И это продолжается все 12 месяцев. Поэтому им и надо больше в армию загнать, чтобы попытаться оттуда больше выудить контрактника. И этот момент важный. И есть еще один момент важный. Ведь дело в том, что срочников-то на войну не отправляют. Но юридически никаких препятствий для отправки срочников на войну не существует. Читайте закон.
То есть это такой золотой запас на случай, если вот понадобится сейчас.
Просто... Да, на случай, если понадобится, да.
Просто когда забирают людей с различными серьезными заболеваниями, и люди это пытаются оспаривать, вряд ли они же горят желанием подписать контракт. Скорее всего, они хотят не ехать в армию ни в каком варианте.
Конечно, но, понимаете, у военкомата есть план. А у каждого военкомата, это же у нас муниципальные сейчас органы власти.
То есть просто для галочки все?
Конечно. Они исходят из того, знаете, как вот средневековое, да, слоган был средневековый. «Руби всех, а Господь отличит своих от чужих». Вот тут примерно так же. «Греби всех, а в армии разберутся». Там он приедет в часть, у него будет приступ астмы, его госпитализируют и комиссуют. Но мы план выполнили, а это не наша головная боль, что будет дальше. То есть это такая, знаете, несколько бесчеловечная система, которая всегда была таковой. Поэтому сейчас, ну вот у них обострение. Кроме того, не забываем, у нас 1 марта 2024 года все оккупированные украинские территории находятся где в военно-административном плане? Они находятся в составе Южного военного округа. Раньше они там не находились, раньше только Крым относился к Южному военному округу. А теперь все оккупированные территории относятся к нему. Это что значит? Внутри Южного военного округа командованию этого округа теперь проще лавировать теми же самыми срочниками. Потому что срочников можно на войну не отправить. Но их можно на месяц отправить куда-нибудь на сборы, сказать им, что под Волгоград, а куда-нибудь под Донецк. Где они будут просто там что-нибудь копать, что-нибудь носить, возить, грузить, разгружать, а потом вернуться обратно в свою часть. То есть это возможность задействовать срочников в качестве рабочих рук. Эксперименты такие, кстати, уже делались в прошлом году точно были. В небольших количествах, но уже пытались срочников вот задействовать на таких вот на тыловом обеспечении. Сейчас это будет просто больше, видимо, больших масштабов.
Но разве это не чревет какими-то последствиями для военного ведомства, учитывая, что в прошлом, когда возникали как раз истории о том, что срочников отправляют в зону боевых действий, в самом начале войны властям приходилось яростно оправдываться, говорить: нет, ничего такого не будет, нет, мы не собираемся. Это примерно, наверное, как мобилизация. Никто не хочет, чтобы его сына отправили куда-нибудь под Донецк.
Но так или иначе мобилизация же прошла, да, в каком-то виде. Тут дело в том, что за эти 2,5 года и российское общество сильно изменилось. Психологически. Да, оно стало менее чувствительным к каким-то вещам. Да, российскому обществу абсолютно по барабану, что происходит в Белгородской области, там, в Курской области и так далее. А если что-нибудь там в Москва-Сити прилетело, да, то россияне в провинции, они что говорят? Они говорят: давай еще.
Так и надо.
Да, ну вот. Абсолютно так. То есть общество изменилось, и, в общем-то, опять же, срочник, да, который там условно выезжает там на полевые сборы, телефон сотовый остается в казармах. ну, которые там, смартфоны, допустим, да, все равно, как сказать-то по-русски, ныкают их по казармам и пользуются, в общем-то. А все это остается там, а ты выезжаешь в палатку. Вот, и даже домой-то позвонить не всегда удается. Да, ну на месяц ездил, вернулся, может быть. Так, глядишь, скандала можно будет избежать. Ну, то есть в этом плане, видите, российская власть, российское военное командование, оно тоже там как бы адаптируется к реальности.
Почему не прибегают к новой волне мобилизации?
Потому что каждая следующая волна мобилизации будет сопряжена с еще большим принуждением и с еще большим количеством непредсказуемых, непреднамеренных негативных последствий, чем предыдущие. Вот с первой волной они обожглись. Они обожглись чем? Вначале объявили мобилизацию. Потом очень быстро... Ну, как быстро? Месяц им понадобился. Они выяснили, что желательно все-таки платить людям. Они стали покупать. Там лояльность мобилизовала. Потом сколько-то они там набрали. Не 300 тысяч меньше. Я на этом настаиваю, что 300 тысяч у них не получилось. Но
многие, наоборот, говорят, что больше.
Это ерунда абсолютная. Я исхожу из того, что порядка 150 у них получилось взять новых граждан. Еще 150 примерно, это те, кто в армии остались из действующих военнослужащих, кто собирался увольняться, кто должен был увольняться там, в перспективе нескольких месяцев. Они остались в армии по мобилизации. Вот у нас 150 плюс 150, формально 300, а в реальности меньше. Да? Так вот, даже вот это количество собрали, выяснилось, что надо платить для поддержания лояльности. Выяснилось, что оголяются рабочие места в самых неожиданных областях. И, казалось бы, там даже не ВПК, а все равно влияет как бы, да, одно на другое. Поэтому решили, что проще, им проще покупать. Им проще покупать. И весь 23-й год они покупали. Они покупали зэков. Ну, зэков можно было и принуждать, но там тоже пряник был. Они покупали там, таких... недалекого ума, будем говорить, людей из очень бедных населенных пунктов, из бедных семей, сирот бывших, там, ну, вырос, да, взрослых, но у которых проблема там с социальным кругом, вот их покупали на контракт. Всяких алименщиков покупали на контракт и так далее, и так далее. Сейчас пока они продолжают это делать, но посмотрим, насколько хватит. Насколько хватит вот этого вот механизма покупки крови, если он, допустим, да, остановится, или там они не смогут набирать там 20-30 тысяч в месяц, а потери будут на этом же уровне, ну, российское руководство станет перед необходимостью либо отправлять все-таки срочников, ну, не на передовую, а, допустим, на третью линию, да, чтобы освободить людей там, отправить их на передовую, либо... Следующая мобилизация. Опять же, если мы посмотрим по мобилизованным, да, у нас же известен средний возраст, да, 35 лет. Это на 22-й год. 35 лет. Средний возраст мобилизованного. То есть набирали в поколениях довольно крупных. То есть, опять же, демографическая проблема, она и здесь... находит свое отражение.
А насколько уместно, когда вот незначительная цифра, 300 тысяч, относительно всего населения России, это незначительная цифра, насколько уместно говорить о каких-то демографических ямах или, наоборот, пиках?
Ну, дело в том, что и из этих поколений, не все служили срочную службу. Да? Угу. Многие ведь, тех, кого набрали там осенью 22-го года, в значительной степени это люди, которые проходили срочку когда-то, в начале 2000-х, ну, или просто все, в целом в нулевые годы. То есть они еще служили даже 2 года. И несмотря на то, что никаких сборов после этого не было, и там срочка тоже была местами очень сомнительная в плане того, что, ну, люди не занимались боевой подготовкой. Но так или иначе, по крайней мере, что-то в головах оставалось. Вот. Ну и понятно, что там часть мобилизованных — это срочники там уже более поздних времен, и даже недавние срочники, но в массе своей, да, средний возраст мобилизованного 35 лет все-таки, да, в 22-м году. Поэтому здесь демография имеет значение, именно потому что не все служили, не все были доступны к тому, чтобы быть мобилизованы. Ведь люди многие поменяли место жительства, да, военкомат не уведомили. У нас же с 2011 года порядка 40 миллионов россиян сменило место жительства. Ну вот по данным Росстат. Понятно, что кто-то два раза менял, кто-то три раза менял, а кто-то один раз менял. Но 40 миллионов переездов. Такое великое переселение российского общества. Вот оно в 70-е годы шло. Поэтому до кого-то не дотянулись. Кто-то просто послал на три буквы, и ничего ему за это не было. Да? А ко всему прочему, вот вы говорите, население. А какое население в России? Мы же даже не знаем. Ну, то есть у нас есть данные переписи 20, там, формально 20-го года, в реальности 21-го года, что 147 миллионов человек. Да? Но вам лучше демографа какого-нибудь позвать, из Росстата желательно, да? То есть человек вам расскажет, что не самая удачная перепись. И есть кое-где какие-то, ну, аномалии.
Аномалии?
Ну, в том плане, что где-то завышены данные. Угу. А если мы посмотрим, допустим, статью нынешнего министра обороны Андрея Белоусова, на статью там середины 2000-х годов, когда он там делал 15-летний прогноз на экономическое развитие России до 2020 года, там демографические данные тоже учитывались, и демографические прогнозы учитывались. Так вот, ни по какому прогнозу, даже самому оптимистичному, в 2020 году в России не могло быть больше 137 миллионов человек.
Ну, может, он просто плохо прогнозировал?
На самом деле, если вы погрузитесь в эти тексты, вот, конечно, Белоусов, он человек идеологически мотивированный, индоктринированный, аппаратчик опытный, но он и не дурак. И его вот расклады в его текстах ранних, они в целом вполне себе работающие.
А давайте вернемся к ядерному оружию, к тому, с чего мы начинали. Это довольно актуально, учитывая, что должен саммит мира пройти в Швейцарии, и там будут десятки стран участвовать, обсуждать какое-то решение конфликта в Украине. Насколько рабочая схема с вот этим ядерным шантажом? Не слишком ли его активно использовали? Не потерял ли он свою страшность?
Ну вот смотрите, прошлый опыт показывает, что это не самый адекватный инструмент внешней политики. Но мы с вами говорили в самом начале, да, что помимо шантажа как шантажа, вот, есть еще пропагандистский эффект, да, для внутреннего потребления. То есть нужна инъекция вот этого вот величия, да. Раньше, там, в конце 90-х годов роль этой инъекции выполняли фильмы типа «ДМБ» или там «Брат», а сейчас вот с высоких трибун это разносится, просто потому что публику в России надо немножечко, как бы, в такой героиновый сон погружать. Это раз. А есть еще момент, что Россия просто торгуется. Да, вот этот инструментальный момент. Что вот эти все попытки шантажа, да, это просто торг. Что, ребят, а вот давайте обсудим вот грязную бомбу. Вот помните, мы когда-то там в начале нулевых книжки писали, на саммитах встречались, обсуждали вот эти все там грязные бомбы, там ядерный терроризм и так далее. А давайте вот вернемся к этому, достанем из-под сукна. Все-таки у нас эксперты сидят там в Монтерее, в Москве, в Женеве, там, в Вене. Сидят, они все будут рады, они руки потирают, ждут, им скучно, одиноко, они хотят на каких-то саммитах поучаствовать. Давайте это обсудим. Нет, не работает. А что, давайте обсудим заморозку договора СНВ. О чем мы будем дальше делать? Давайте там новый договор заключать. Нет, не работает. А давайте вот мы все-таки готовы положить на стол наше нестратегическое ядерное оружие в каком-то виде. Мы не готовы его обсуждать полностью, но готовы хотя бы обменяться данными по его мощности, там, по его номенклатуре. Нет, не работает. Ну, что-нибудь еще давайте придумаем. То есть это торг. И здесь обычно, да, работает торг или не работает, вы узнаете только, когда сделка заключена. Да, вы, вот, не знаю, на рынке торгуете с кем-нибудь, а вот...
То есть вот сейчас давай мы не можем это проанализировать?
Мы понимаем, что шантаж как шантаж не работает. Но шантаж как успокоительное, видимо, все еще работает. Да, то есть, ну, люди такие успокаиваются, говорят, ну да, у нас ядерное оружие есть. Шантаж как торг, ну... Пока с Россией никто торговаться не собирается, да, поэтому, ну вот, или, может быть, ждут, что Россия еще выложит на стол, да, чего Россия еще готова будет, там, чем еще будет готова поступиться или там, что предложить. Но я думаю, что как торг это не должно сработать.
От саммита чего-то ждете?
Я ничего не жду. Для меня этот саммит, ну, как для внешнего, да, наблюдателя, это необходимая демонстрация дипломатических усилий, ну, то есть удержание дипломатической инициативы в руках, да, организаторов, участников этого саммита. То есть надо постоянно демонстрировать какое-то стремление к миру, да, тем самым показывая, что агрессор к миру-то не готов. Агрессор не заинтересован в мире. Максимум, в чем агрессор заинтересован, это в передышке.
Ну, то есть нам всем нужно сейчас собраться, пообсуждать что-то и показать, что Россия в этом не участвует.
В этих, да, но в этих саммитах еще очень важна ведь кулуарная составляющая. Когда вы в одном месте можете быстренько там, в коридоре, в курилке, за обедом, с кем-то переговорить, сверить часы, кого-то в чем-то убедить, кому-то что-то еще раз объяснить и так далее, и так далее. Ну и просто продемонстрировать тому же самому агрессору, что, в общем-то, агрессор находится в такой приличной дипломатической изоляции.
Нам пора заканчивать. Перед тем, как мы наш эфир завершим, я бы хотела книжку прорекламировать, которая у нас есть на shop.diletant.media. Можно оформить предзаказ. Это книга о Юрии Владимировиче Андропове. Называется она «Предсказуемо. Время Андропова». Автор Никита Петров. Андропов – это известный председатель КГБ. Он 15 лет руководил этим ведомством и всего лишь 15 месяцев стоял во главе страны. Личность очень загадочная, как пишет автор. До сих пор очень много жарких споров и нераскрытых тайн. Например, неизвестно его происхождение до конца, не обозначены его замыслы на посту генерального секретаря, зачем он пришел, чего он хотел, совершенно неясно. И автор пытается в этом разобрать какие-то неизвестные ранее документы, включая материалы архива КГБ. Там много иллюстраций, там есть различные документы, есть фотографии соратников и близких Андропова людей. В общем, если вы этой темой интересуетесь, я думаю, вам эту книгу стоит приобрести на shop.diletant.media. Предзаказ можно оформить. Впервые публикуется это издание, так что я советую к нам перейти и у нас приобрести. Я напоминаю, что вы нас поддерживаете, когда что-то на нашем сайте покупаете, потому что мы существуем исключительно за счет ваших пожертвований. Ну что же, нам пора заканчивать, уже пора подводить итог этого эфира. У нас в гостях был Павел Лузин, политолог и приглашенный научный сотрудник школы Флетчера, университет Тафтса. Да, я это выговорила аж во второй раз. Спасибо всем огромное. После этой программы будет «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко, так что не уходите далеко. И можете на нас подписаться, если все еще не подписались, на YouTube-канал «Живой гвоздь» и на Telegram-канал «Живой гвоздь». Всем спасибо и всем хорошего вечера.
Вам спасибо, всем всего доброго.